Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 29 октября, понедельник. У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Михаил Касторов. Добрый день. Вот главные темы нашего эфира. В Москве сегодня проходит акция «Возвращение имен в память о жертвах сталинских репрессий». Суд сегодня приступает к рассмотрению дела о беспорядках на Болотной площади. Сегодня на скамье подсудимых признавший свою вину Максим Лузянин. Руководство «Радио Свобода» сегодня проводит круглый стол с правозащитниками и политиками, выступившими против массового увольнения сотрудников русской службы и реформирования вещания. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве сегодня начинаются памятные мероприятия в связи с 75-летием начала Большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. На Лубянской площади общество «Мемориал» сегодня проводит традиционную акцию под названием «Возвращение имен». На ней будут зачитаны имена репрессированных, возложены цветы к Соловецкому камню, доставленному в Москву более 20 лет назад в память о погибших в советских лагерях и тюрьмах. На Лубянской площади сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она сейчас на связи. Наталья, здравствуйте. Что сейчас происходит у Соловецкого камня?
Здравствуйте, Светлана. Сейчас около Соловецкого камня несколько десятков человек. Это и взрослые люди, и молодежь. Они подходят по одному к установленной такой стойке с микрофоном и зачитывают имена людей, которые были расстреляны во времена сталинских репрессий в 1937-1938 годах. После этого они непосредственно возлагают цветы к Соловецкому камню. Здесь вот возле камня весь камень обложен лампадами, возле него цветы. Также висят баннеры с названием акции «Возвращение имен». Но люди продолжают подходить. Полиция никак не вмешивается в ход мероприятия, хотя сквер огорожен, и зайти в него можно только с одной стороны.
Правильно ли я понимаю, что акция будет длиться сегодня до самой поздней ночи?
Да, да, здесь анонсировано, что акция будет проходить с 10 утра до 10 вечера, и люди, сменяя друг друга, не прерываясь, будут зачитывать имена расстрелянных людей. И, как я понимаю, здесь люди, которые действительно все годы потеряли своих близких, потому что, зачитывая имена, они произносят не просто имя, а говорят там, что это был мой отец, мой брат и так далее.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова сегодня следит за тем, как проходит акция у Соловецкого камня. Я также отмечу, что «Радио Свобода» совместно с обществом «Мемориал» сегодня приблизительно после 2 часов дня будет проводить прямую трансляцию этой памятной акции на сайте свободанews.ру. Ну а во вторник памятное мероприятие продолжится на Бутовском полигоне на юге Москвы, где погребены более 20 тысяч казненных. Пройдет поминальная служба, будут зачитаны имена из книги памяти. О большом терроре и восприятии этой темы в современном российском обществе мой коллега Александр Гостев побеседовал с председателем Совета правозащитного историко-просветительского центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Когда мы с вами общались несколько месяцев назад, я вас спросил, возможно ли сейчас в стране повторение действительно большого террора. Вы тогда сказали, что нет. Вот ваше мнение не изменилось с тех пор?
В нашей стране с тех пор оказалось возможно многое. Ну, по крайней мере, на бумаге. Взбесив те принтер, который выбрасывает из себя абсурдные законы, последний из этих законов о госизмене, который напоминает некоторые пункты 58-й статьи, он создает, по крайней мере, психологическую и отчасти правовую, если можно назвать ее правовой, базу для действительно массовых репрессий. Сами посудите, если теперь можно стать нарушителем закона о гостайне, не зная этого, если само понятие государственной измены расширено невообразимо, и если, наконец, региональные структуры Федеральной службы безопасности ринутся исполнять эти дивные документы, тогда, да, тогда не единичные, а более массовые репрессии возможны. возможно. Другое дело, что для этого нужна еще и воля, для этого нужен государственный аппарат, нужно многое. Но мы, как выясняется, живем в стране чудес. Кто бы еще год назад мог предсказать, с одной стороны, массовое протестное движение, а с другой стороны, ту законодательную, в кавычках, базу, которую пытаются противопоставить этому протестному движению власти.
Общество сильно изменилось за последние 10-15 лет, по вашему мнению, так, чтобы можно было говорить о том, что вот с этим обществом уже большой террор провести не удастся?
Общество менялось по-разному за это время. Если вы скажете о десятилетии, даже о 12 или 13 годах, наверное, общество сильно менялось, потому что промывание мозгов, исчезновение практически независимых масс-медиа, прежде всего электронных, отсутствие исторической рефлексии, самоцензура, последний пример, это позорная, по-моему, самоцензура при создании сериала «Жизнь и судьба» по книге Василия Гроссмана. Все это делает общество менее склонным вспоминать о прошлом и менее уязвимым к повторению этого прошлого. С другой стороны, за последние годы, я не говорю год, хотя началось это год назад, с прошлой осени, за последние, может быть, 2-3 года вдруг в обществе возник интерес противоположный. От сплошного развлечения к серьезным темам, начиная от серьезной науки, кончая серьезными политическими общественными проблемами. А раз так, то уже с этим обществом работать оказывается сложнее. Другое дело, что мы живем в стране, где есть как бы разные народы, разная Россия. Россия малых городов, Россия сел, Россия интернета, Россия телевидения. И мы живем в стране, которую, к сожалению, плохо знаем, отчасти потому, что у нас нет тех самых свободных масс-медиа, задачи которых – это самая рефлексия о себе, о своей истории. Так что что здесь возможно и какая будет реакция на подобные действия властей? То ли на законы, то ли на применение законов, то ли на вовсе беззаконные действия, подобные арестам Разложаева и Лебедева, кто же за это может сегодня предсказать? Время-то достаточно непредсказуемое. Можно, конечно, считать, что все эти законы задают колею, по которой дальше все покатится, но вполне возможно, что и иначе. К сожалению, вот то самое прекращение рефлексии о себе, о своем прошлом, делает непредсказуемым будущее.
Говорил председатель Совета правозащитного историко-просветительского центра «Мемориал» Александр Черкасов. Завтра в Новопушкинском сквере, это организация совместно с комитетом 6 мая, движение за права человека Московской Хельсинской группы и другими организациями, проведет митинг в поддержку политзаключенных. В Москве сегодня начинаются судебные слушания по делу о беспорядках на Болотной площади, которые произошли 6 мая в ходе акции оппозиции «Марш миллионов». В особом порядке суд сегодня рассматривает дело в отношении Максима Лузянина, который полностью признал свою вину. Всего по делу обвиняемыми проходят около 20 человек. По мнению их адвоката, в случае признания вины Лузянина, их подзащитным вряд ли стоит рассчитывать на оправдательный приговор. За развитием событий вокруг дела 6 мая следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на связи прямого эфира. Марьяна, добрый день. Ну вот, а с чем связывают вот подобное? Почему считается, что если Максима Лузянина признают виновным, то, скорее всего, и остальные обвиняемые по этому делу вряд ли будут оправданы?
Здравствуйте, Светлана. Но есть такое юридическое слово «преюдиция». И теоретически, если сейчас Максима Лузянина, который с самого первого дня давал признательные показания и просил не называть себя политическим узником или заключенным, вот если сейчас его в особом порядке, о чем он попросил, приговорят за те преступления, которые ему инкриминируются, а это именно массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти, то представителям правоохранительных органов, точнее следствию, уже не нужно будет доказывать в суде, что массовые беспорядки в принципе были. То есть получится, что вот этот приговор для Максима Лузянина создаст преюдицию. И всех остальных участников, точнее всех остальных арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, точно так же уже признают виновными, ну, поскольку один приговор уже появился и вполне может вступить в силу к тому моменту. Адвокаты других арестованных, других обвиняемых по этому делу говорят, что следствие злоупотребляет правом. И вот обращают внимание на то, что они хотят вынесенный приговор в отношении Лузянина использовать как преюдицию для квалификации вот этих вот массовых беспорядков. И адвокаты подчеркивают, что Именно с этой целью дело Лузянина было выделено в отдельное производство, и адвокаты считают, что это было сделано намеренно для того, чтобы потом использовать все против остальных обвиняемых. Их сейчас большинство из них, как я уже сказала, обвиняются в участии в массовых беспорядках, призывом к массовым беспорядкам или применении насилия в отношении представителей власти. Но вот дело Лузянина сегодня будет рассматриваться в особом порядке. Это значит, что не будет традиционного судебного следствия. Вполне вероятно, что это все успеют завершить сегодня в один день. И в соответствии с вот так называемым особым порядком, наказание, которое суд назначит Лузянину, не может превышать 2/3 максимального срока, предусмотренного Уголовным кодексом за инкриминируемое преступление.
Марьяна, что-то известно о личности Максима Лузянина? Причисляет ли он себя каким-то политическим движением или организациям?
Нет, я с самого начала обратила на это внимание. И, собственно, сам Лузянин, когда его арестовали, он начал давать признательные показания. Он очень просил не считать его политическим каким-то заключенным. Он не является активистом каких-либо движений или партий. На Болотную площадь в Москве он пришел к собственным соображениям, как он говорил. И, в общем, он просит себя не ассоциировать никак вот с этим, именно с протестным движением.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова следит за развитием событий вокруг дела 6 мая. Радио «Свобода» будет следить за тем, как сегодня будет происходить судебное слушание по делу Максима Лузянина, признавшего свою вину по этому делу. Ну а сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается подсчет голосов, поданных на выборах в парламент Украины. Лидирует правящая партия регионов. У нее около 38% голосов. У партии объединенной оппозиции «Батьковщина» 21%. Экипаж пропавшего в Охотском море сухогруза «Амурская» состоит из 8 человек. Такие уточненные данные сообщили сегодня в Дальневосточном региональном центре МЧС. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Президент США Барак Обама предупредил жителей страны об опасности приближающегося к северо-восточному побережью США урагана Сэнди и призвал их следовать указаниям местных властей и оперативных служб. Верховные и высшие арбитражные суды России, возможно, переедут из Москвы в Петербург. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» примерно через 15 минут. Курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 47 копеек, евро 40 рублей 69 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Классный час». Открытый урок с режиссером Александром Пепеляевым «Время жизни распятия». Кинетический театр «Пошлость старух», «Хармса» и его персонажей. Ведущая программа Тамара Левенкова обсуждает с автором спектакля «Старуха» и учениками лицея Воробьевы «Горы» Олей Петровской, Олесей Мелеховой, Азаматом Кужбановым, Машей Александровой и учителем литературы Евгенией Абелюк. Слушайте «Классный час» сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И сейчас переходим к важным международным темам. Президент США Барак Обама, добивающийся переизбрания, его республиканский соперник на выборах Митт Ромни, опасаясь обвинений в приоритете политических целей над интересами общественной безопасности, пересмотрели расписание своей предвыборной кампании в ожидании сильнейшего урагана, который вот-вот обрушится на восточное побережье страны. С подробностями корреспондент радио «Свобода».
В предпоследнюю неделю до дня голосования и Барак Обама, и Митт Ромни лихорадочно пытались завоевать расположение избирателей колеблющихся штатов, способных даже небольшим перевесом голосов решить судьбу гонки, в которой шансы соперников почти равны. Однако последние предвыборные усилия кандидатов оказались заметно смазаны октябрьским сюрпризом, беспрецедентным по силе и размаху ураганом Сэнди, который в эти часы подбирается к штатам, омываемым Атлантическим океаном, от Массачусетса до Северной Каролины. Каролины, Бараку Обаме, который в последние месяцы сочетал руководство страной с интенсивными предвыборными поездками, в минувшее воскресенье пришлось отдать приоритет контролю над чрезвычайной ситуацией, грозящей восточному побережью. Посетив штаб-квартиру Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, Обама признался, что точный маршрут, сила и последствия урагана остаются неизвестными.
My main message to everybody involved is that we have to take this seriously.
Мое главное послание ко всем заинтересованным таково. Мы должны отнестись к этому серьезно. Ураган еще не подошел к берегу, и мы не знаем точно, куда придется его удар, где будут наибольшие разрушения. Для нас очень важно действенно и быстро прореагировать, как только начнет поступать информация с мест. Президент провел селекторное совещание с губернаторами штатов и мэрами ряда крупных городов, находящихся в предполагаемой зоне воздействия урагана Сэнди. Если они будут в чем-то нуждаться, им будет оказана помощь. Мы не допустим волокиты, не позволим увязнуть во множестве согласований. Мы хотим сделать так, чтобы все было предусмотрено и приведено в готовность. Для Обамы возможность продемонстрировать качество решительного лидера сопряжена с риском того, что федеральное правительство, как бывало в прошлом, может быть обвинено в неэффективных действиях в условиях чрезвычайной ситуации, после чего президенту ничего не оставалось, как взять вину на себя. Барак Обама отменил свои предвыборные поездки в Виргинию в понедельник вечером и в Колорадо во вторник утром. В понедельник он совместно с бывшим президентом Биллом Клинтоном выступит на митинге во Флориде. Но к вечеру того же дня Обама вернется в Белый дом, чтобы следить за штормом и за тем, как на него реагируют правительственные агентства, ответственные за оказание чрезвычайной помощи населению. Митт Ромни в воскресенье также отказался от предвыборных мероприятий в Виргинии и в Нью-Гемпшире. Он предпочел вместе со своим напарником Полом Райаном агитировать в Огайо, после чего они направятся в Висконсин. Предвыборные митинги в понедельник отменили вице-президент Джозеф Байден и Энн Ромни, супруга республиканского кандидата в президенты. Сотрудники предвыборных штабов обоих кандидатов планируют участвовать в сборе предметов первой необходимости для тех жителей штата Виргиния, которые могут пострадать от урагана. И республиканцы, и демократы встревожены тем, что экстремальные погодные условия могут помешать досрочному голосованию и высокой явке избирателей. Разумеется, мы бы хотели ничем не ограниченного доступа на участки для голосования, ибо считаем, что чем больше людей туда приходят, тем лучше для нас, заявил главный предвыборный советник Обамы Дэвид Аксельрод. Чем с большими трудностями сопряжен этот процесс, тем выше наша озабоченность. В Виргинии, одном из штатов, где накал состязания наиболее высок, ответственные за организацию и проведение выборов смягчили регламент открепительного голосования для тех, кто проживает в зоне действия урагана. Об этом сообщил губернатор Виргинии, республиканец Боб Макдоналл, один из ближайших сторонников Митта Ромни. Избирком штата уже запланировал расширение промежутка времени для голосующих по открепительным талонам. Это будет столь же приоритетно, как восстановление энергоснабжения госпиталей и полицейских участков. Согласно опубликованным в субботу данным газеты «Вашингтон-Пост», в штате Виргиния Обама опережает в рейтинге Ромни 51-47%. В соседних штатах проблемы с голосованием в связи с приближением удара стихии уже дают о себе знать. Представители избиркома Северной Каролины приостановили раннее голосование в ряде округов на Атлантическом побережье. В Мэриленде, где раннее голосование началось в субботу, местные СМИ сообщают о многочасовых очередях избирателей, извещенных о том, что участки для голосования закроются в понедельник. По самым последним сведениям метеорологов, основной удар урагана Сэнди, скорее всего, придется на штаты Нью-Джерси и Делавэр. Это между городами Вашингтон и Нью-Йорк. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Объемы российского экспорта увеличились с января по сентябрь на 3,7% к уровню 9 месяцев прошлого года, а объемы импорта в Россию на 3,2%, сообщает Министерство экономического развития. Вспомним, еще в 2009 году рост экспорта и импорта составлял 64-65%, что объяснялось их послекризисным восстановлением. В 2010 и 2011 годах темпы их роста замедлились. замедлились вдвое, примерно до 30%. Теперь же они оказываются почти в 10 раз меньше прошлогодних. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Динамика экспорта, она, на мой взгляд, напрямую связана с динамикой цен на нефть, потому что, собственно, после кризиса 2009 года было восстановление цен на нефть, которое продолжалось несколько лет, и мы, значит, действительно увидели стабилизацию цен на нефть, по большому счету, только с 2011 года, и вот, так сказать, собственно, в основном это фактор, который определяет динамику номинального показателя экспорта в этом году, который более слабый. Помимо этого, конечно, есть еще структурный фактор, это сказывается на динамике реальных объемов экспорта. Ненефтяной экспорт, начиная со второго квартала этого года, в России фактически не растет, и это отражает замедление мирового спроса, ну, который, в частности, касается и российской продукции.
Две трети всего российского экспорта приходится на энергоносители, однако мировые цены на нефть, которые определяют все остальные в этом секторе, с начала года изменились мало, их снижение к нынешним уровням едва превышает 5%. Более того, в целом спрос на энергоносители вообще меняется медленно, поэтому даже рецессии в Европе, на долю которой в целом приходится половина всей внешней торговли России, вряд ли можно объяснить почти десятикратное замедление в этом году темпов роста российского экспорта. Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Речь идет просто о переходе из режима очень быстрого роста экспорта и импорта до таких очень медленных темпов, до практически около стагнационной ситуации. Причем, если вот внимательно посмотреть, то особенно в экспорте за изменением этих цифр стоят цены. То есть фактически процентов на 90 все это обусловлено изменением цен. То есть в прошлом году по сравнению с 2010 годом у нас были очень высокие темпы роста цен на товар нашего экспорта. В этом году произошло, ну, фактически даже снижение некоторое. И, кстати говоря, в этом ключе сохранение позитивных, положительных темпов роста экспорта вообще говоря говорит о том, что мы начали увеличивать объем экспорта в физическом выражении, так что можно даже немножечко порадоваться на наших экспортеров.
Импорт в Россию в 2011 году, по данным Министерства экономического развития, вырос почти на 30%. За 9 месяцев года нынешнего всего на 3,2%. Хотя в стране объемы розничного кредитования растут до сих пор на 40% в год, и значительная часть этих кредитов идет на оплату именно импортной продукции. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Это как раз говорит о том, что компании, они сейчас, с одной стороны, распродают те товары, которые у них скопились на складах. Совершенно очевидно, что при том, что рост импорта в прошлые годы он составлял 30-40%, компании импортировали, в том числе, что называется, на ожиданиях будущего роста потребления. Поэтому сейчас они отчасти, так сказать, эти запасы ликвидируют. С другой стороны, они, соответственно, импортируют меньше, чтобы, ну, как бы не накапливать больше на складах. Поэтому в основном, мне кажется, это процесс, который связан с ожиданиями производителей. И, значит, здесь действительно вот очевидно такой дисбаланс, что население, с одной стороны, еще достаточно активно потребляет, но, с другой стороны, поскольку у компании есть ожидание, что этот спрос в будущем будет исчерпываться, они предпочитают сокращать темпы ввоза импортной продукции, рассчитывая, что, так сказать, в будущем спрос он скорректируется вниз.
Если резко замедлился рост экспорта и импорта, на таких же уровнях оказывается и динамика положительного сальдо внешней торговли России, то есть превышение экспорта над импортом. Еще год назад на фоне ускоренного роста импорта многие эксперты прогнозировали, при условии сохранения такой динамики торговый баланс России уже к началу 2013 года может оказаться нулевым, что неминуемо резко снизит курс рубля. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
В то время опасения действительно были, и они во многом основывались на чем? Были видны пределы роста экспорта, в то же время импорт рос в тот период достаточно высокими темпами, и никто не ожидал, может быть, такого очень резкого замедления роста импорта. А в таком случае действительно напряженность, она резко росла, потому что при сохранении роста импорта и стабилизации экспорта мы действительно очень быстро бы могли получить, ну, в целом, в общем, ситуацию необходимости ослабления рубля, если заметно. Сейчас, как мы видим, с торговым балансом у нас, ну, все относительно спокойно. Другое дело, что, конечно, отток капитала, то есть отрицательный сальдо по капитальным операциям, это не очень хороший результат. Но в части именно торгового баланса все на самом деле неплохо, и с точностью вот до изменения потоков капитала, поэтому влияние на курс рубля сейчас, ну, я бы сказал так, весьма невелико.
Рост объемов внешней торговли России замедлился к прошлогодним уровням почти в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу Министерством экономического развития.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сейчас в эфире «Радио Свобода» будет краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Продолжается подсчет голосов, поданных на выборах в парламент Украины. Лидирует правящая партия регионов. На втором месте партия объединенной оппозиции «Батьковщина». Экипаж пропавшего в Охотском море сухогруза «Амурская» состоит из 8 человек. Такие уточненные данные сообщили сегодня в Дальневосточном региональном центре МЧС. В Москве сегодня начинаются памятные мероприятия в связи с 75-летием начала большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. Президент США Барак Обама предупредил жителей страны об опасности приближающегося к северо-восточному побережью США урагана Сэнди. Верховные и высшие арбитражные суды России, возможно, переедут из Москвы в Петербург. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». В Чечне в ночь на понедельник постовой ранил на контрольно-пропускном пункте 3 человек, которые пытались сбить его на автомобиле. Это произошло в поселке Старая Сунжа в Грозном. В Багдаде и его окрестностях в воскресенье в результате терактов погибли по меньшей мере 12 человек. Десятки людей были ранены. Из колонии и тюрем в Грузии в ближайшие дни будут досрочно освобождены около 300 заключенных. Как заявил министр по исполнению наказаний Сазар Субари, это коснется заключенных, которые не совершали тяжких преступлений и отбыли 2/3 назначенного им судом срока. В Греции в воскресенье был арестован журналист Костас Ваксеванис, подозреваемый в том, что он опубликовал список граждан Греции, имеющих счета в швейцарских банках. Ваксеваниса обвиняют в нарушении закона о неприкосновенности личной информации. В Литве подводят итоги второго тура парламентских выборов, прошедших в воскресенье. Лидирует социал-демократическая партия, за ней идут христианские демократы. На третьем месте кандидаты партии труда, основанные предпринимателем-выходцем из России Виктором Успаских. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» примерно через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 47 копеек, евро 40 рублей 69 копеек. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Руководство «Радио Свобода» сегодня проводит круглый стол с российскими политиками и правозащитниками, осудившими массовые увольнения сотрудников русской службы и предстоящее реформирование вещания. Соответствующее письмо было направлено на адрес американского конгресса. Под ним поставили подписи, в частности, председатель московской и хельсинской группы Людмила Алексеева, председатель российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев, бывший советский политзаключенный Владимир Буковский и другие известные правозащитники. Я напомню, что с 10 ноября в связи со вступлением в силу поправок в российское законодательство о СМИ «Радио Свобода» прекращает вещание на средних волнах. О том, какие еще перемены ждут «Свободу», сегодня говорят президент компании Стивен Корн, вице-президент Джулия Рагона и директор русской службы «Радио Свобода» Маша Гессен. Прямая трансляция этого круглого стола. Вы ее можете посмотреть на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Вы также можете задать свои вопросы руководству «Радио Свобода» о будущем нашего вещания. Присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вы также можете оставлять свои вопросы в социальной сети Twitter при помощи хэштега «NewSvoboda», а также на нашем сайте svobodanews.ru. Я отмечу, что на круглый стол были позваны многие известные правозащитники, однако изначально на него не были допущены бывшие сотрудники «Радио Свобода», уволенные примерно месяц назад журналисты и звукорежиссеры, а также сотрудники, ушедшие из редакции в знак солидарности с уволенными у здания центра «Digital October», где проходит сегодня встреча руководства радиостанции с правозащитниками. Они проводят сегодня несанкционированную акцию протеста против реформирования вещания «Радио Свобода». И в результате, скажем так, ходатайства Людмилы Алексеевой на круглый стол в итоге были допущены двое наших бывших сотрудников. Это Марина Тимашева и Михаил Соколов. Давайте сейчас послушаем, что происходит на круглом столе в центре Digital October.
Огорчен внесением этих поправок по поводу нашей лицензии на вещание. Но я не был удивлен, потому что аналогичное законодательство существует в США и во многих странах Западной Европы.
В We nevertheless immediately began consulting our lawyers. In fact, we consulted more than our long-standing lawyers. We consulted three separate law firms to try to find a way around the application of this law to our license here in Russia.
И мы сразу же начали консультироваться с юристами, и не только с нашими юристами, которые давно на нас работают. Мы консультировались с тремя различными юридическими фирмами по вопросу о том, как нам продолжать свою деятельность с учетом поправок в российском законодательстве.
In addition to that, we met with a Russian businessman to talk about the possibility of using a license that his entities controlled to move Radio Svoboda there. That proved to be impossible or certainly extraordinarily difficult, and there really was not a deal that we could put together along those lines.
И мы также встречались с российскими бизнесменами, с российскими компаниями, обсуждали вопрос о возможности использования их лицензии, вещания в партнерстве с ними, но оказалось, что это будет очень затруднительным и вряд ли возможным.
We kept hoping against hope that there would be a way around this, that we could keep the AM radio license that we have here in Moscow. In early August, we, on another trip here, we were informed by our lawyers that there was simply no way for us to avoid complying with the law as it was written.
И мы, тем не менее, продолжали надеяться, что мы сохраним нашу лицензию вещания на средних волнах. Но еще раз приехав сюда в августе и посоветовавшись с юристами, мы поняли, что нам не удастся соблюдать российское законодательство и продолжать вещание таким же образом.
We decided not to view this as a calamity. In fact, in the United States we have a saying that when you have lemons, you turn it into lemonade.
Мы решили не предаваться унынию. В США есть пословица: если жизнь приносит вам лимоны, сделайте из них лимонад.
So we accepted our fate. And we looked at how we could go forward in a way that would resonate with the people that we want to reach.
Приняли свою судьбу и стали думать о том, как нам продолжать свою деятельность и служить тем людям, которых мы хотим охватить своей деятельностью.
Okay. Remember that our approach is to cover and to provide news and information, analysis, commentary to all of Russia, not just to Moscow.
И нужно помнить, что наша задача предоставлять вещание музыкальной программы, аналитические программы, новостные программы слушателям по всей России, не только, а не только в Москве. Простите, это моя ошибка, не музыкальная программа.
Remember that this signal that everyone is upset about our losing, including us, is an AM signal that is not very strong, that is just here in Moscow.
Не забывайте, что тот сигнал вещания на средних волнах – это не очень сильный сигнал и принимается в основном в Москве.
So, faced with the inevitability of the imposition of this new law, we decided to accelerate our plans to become a digital service.
Столкнувшись с неизбежностью выполнения нового законодательства, мы решили перейти главным образом в цифровой формат.
And that requires us to work in new ways, with new equipment, new approaches, and a new mindset. We had to eliminate the mindset that was prevalent in our shop, that there were broadcasters and that there were internet people. That distinction no longer applies.
И для того, чтобы перейти в этот новый режим вещания, мы должны изменить наш подход, мы должны изменить наше оборудование, и мы должны изменить наш менталитет. То есть мы более не должны воспринимать себя как вещатели, какими мы были раньше.
Сейчас на круглом столе выступает президент радиостанции «Свобода» Стивен Корн. После его выступления, как ожидается, будет дискуссия. По всей видимости, дискуссия будет непростой. На этом круглом столе присутствует, помимо правозащитников, подписавших письмо в поддержку уволенных сотрудников «Радио Свобода» и против реформирования его вещания, присутствуют также двое бывших сотрудников радиостанции «Свобода». Это обозреватель Марина Тимашева и Михаил Соколов. Но к этой теме мы еще будем возвращаться в ходе информационных эфиров на нашей радиостанции.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. На Украине подводят итоги воскресных парламентских выборов. Не дожидаясь их окончательных результатов, правящая партия регионов заявила о своей убедительной победе. После обработки 35% протоколов она набирает около 36% голосов. На втором месте объединенная оппозиция «Батькивщина» с более чем 20% голосов. Всего в парламент проходят 5 политических объединений. Среди них также коммунистическая партия, партия «Удар» известного боксера Виталия Кличко и радикальная националистическая партия «Свобода». Наблюдатели в целом положительно оценивают ход голосования на Украине. Оппозиция, однако, заявила о ряде нарушений. В «Батькивщине», в частности, говорят, что будут добиваться непризнания выборов на двух участках в Донецке, куда участники избирательного процесса от оппозиции не смогли пройти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Явка на выборах в Верховную Раду составила почти 58%. Наиболее активными были избиратели западных Львовской и Тернопольской областей. А наименьшие показатели явки зафиксированы на юге страны, в Крыму и Одесской области. В Центр избиркоме Украины пока обработали незначительную часть протоколов, но уже очевидно, что необходимый для прохождения в парламент 5% барьер преодолели 5 политических сил. Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, наибольшую поддержку получила партия регионов – около 30% голосов. Объединенная оппозиция «Батькивщина» – примерно 24%. Партия «Удар» Виталия Кличко – от 14 до 15%. И по 12% у праворадикальной партии «Свобода» и коммунистов. Как только были обнародованы данные экзит-полов, один из лидеров партии регионов, вице-премьер Борис Колесников, заявил об убедительной победе регионалов на парламентских выборах.
Партия власти впервые с 98 года при смешанной системе победила, и отрыв, я думаю, составит 8-9%, что и, в принципе, и следует из экзит-полов. Выборы состоялись, несмотря на все предостережения, не совсем корректные выступления оппозиции, тем не менее, выборы состоялись. Партия регионов выиграла с убедительным отрывом. Я думаю, в состоянии сформировать большинство.
На этих выборах половина из 450 депутатов избирались по партийным спискам, другая – по мажоритарным округам. По мнению Колесникова, регионалы будут лидерами и по числу депутатских мандатов в округах.
У нас есть представители практически во всех 225 округах. Я думаю, мы можем уверенно говорить о том, что 130-140 – это реально.
Второе место по общенациональному избирательному округу многие эксперты предсказывали не «Батькивщине», а «Удару». Однако партия боксера Виталия Кличко не смогла обойти объединенную оппозицию.
Я до выборов говорил, что мы рассчитываем на результат 15%. Да, действительно, нам многие давали возможность роста большего, чем 15% за счет тех людей, которые не определились. Мы не смогли донести до каждого избирателя нашу платформу, нашу программу.
Лидер «Удара» исключает возможность сотрудничества в новоизбранной Верховной Раде с партией власти.
С партией регионов, которая на самом деле показала лицо с прошлых выборов, с прошлой каденции, когда количество миллиардеров в Украине удвоилось, и партия регионов удовлетворяла интересы финансово-промышленных групп и администрации президента, с этой партией мы не видим сотрудничества и ее сателлитам, коммунистами. Чем я могу гарантировать? Ничем не могу гарантировать, кроме своей личной репутации. Так вот, мы сделаем все для того, чтобы ни в коем случае не потерять самое дорогое, то, что есть. Это доверие людей и нашу репутацию.
Партия Кличко может присоединиться к коалиции «Батьковщины и свободы». Подписанное накануне выборов националистами и объединенной оппозицией соглашение о совместных действиях в парламенте предполагает инициирование процедуры импичмента президента Виктора Януковича, отмену скандального закона о языках и освобождение из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. По предварительным оценкам, националисты могут получить в Раде 45 депутатских мандатов, говорит директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Внутри оппозиционного лагеря действительно перераспределяются голоса. Кто-то получил меньше, кто-то больше. Сейчас больше получила свобода. У нас всегда были в парламенте все эти годы украинские националисты. Но теперь у нас будет политическая партия радикально-националистического толка, довольно большая, сильная и влиятельная. Насколько это хорошо для тех, кто хочет жить в Европе, я не знаю. Мне кажется, что это противоречит этим представлениям. Достаточно почитать программу этой партии.
Результат «Свободы» называет наибольшей сенсацией этих выборов руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Украинский политический борщ будет трошки переперченный. Перцу станет больше. Как это будет на вкус, другое дело. Действительно, это самая большая сенсация. Вот такой всплеск голосования за свободу. Потому что еще и буквально неделю назад думали, пройдут, не пройдут 5% барьер. Насколько я понимаю, вот многие люди склонились к голосованию в пользу свободы в последние дни. И это было протестное голосование. Это не было голосование у многих людей за украинский национализм.
По словам лидера свободы Олега Тягнибока, одним из первых законопроектов, который его партия в несет на рассмотрение новой Верховной Рады, будет касаться запрета коммунистической идеологии. За воскресными выборами следили более 4000 международных наблюдателей. Пока они не заявляли о серьезных нарушениях. Самыми проблемными с 2004 года считает эти выборы неправительственная организация Комитет избирателей Украины. Предварительные итоги голосования Центр избирком обещает сообщить не ранее вторника, а официальные результаты должны быть объявлены не позже 12 ноября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня начинаются памятные мероприятия в связи с 75-летием начала Большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. Экипаж пропавшего в Охотском море сухогруза «Амурская» состоит из 8 человек. Такие уточненные данные сообщили сегодня в Дальневосточном региональном центре МЧС. Верховные и высшие арбитражные суды России, возможно, переедут из Москвы в Петербург, сообщает сегодня газета «Коммерсант». В Багдаде и его окрестностях в воскресенье в результате терактов погибли по меньшей мере 12 человек, десятки людей были ранены. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 47 копеек, евро 40 рублей 69 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире городской репортаж. В городе Ангарск Иркутской области инвалиды угрожают запросать суды исками к действующей власти. Чиновникам и депутатам вину вменяют то, что город абсолютно не приспособлен для проживания людей с ограниченными возможностями. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Ангарские инвалиды заявляют прямо, их город не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Трудностей, с которыми они сталкиваются фактически ежедневно, много. И главная проблема, что их не становится меньше, в том, что никто не хочет помогать инвалидам. Например, в Ангарске нет реабилитационного центра, который очень необходим людям с ограниченными возможностями. И это одна из первоочередных проблем, которую надо срочно решать. Продолжает тренер-общественник по спорту среди инвалидов, представитель ассоциации инвалидов, в которой входят 9 организаций и около 5000 человек, Александр Варенков.
Из-за невозможности занятия спортом сейчас у нас регулярно занимаются около 200 человек. Просто нет ни тренеров, ни залов, ни... Короче, нет возможности. Занимаемся мы в подвале. Естественно, колясочка туда не спустишь. Центр реабилитации по спорту и физкультуре, помещение, сказали, выделим. на этом дело прекратилось. По колясочкам маломобильных у нас нету волонтеров, мы сами инвалиды. Вот даже без рук Сергей стоит. Вот он тоже помогает, таскает. Я второй группы после 4 инсультов на руках тоже тут таскаю. Падали мы с ними сколько раз. Куда вывести, проблема с транспортом. Хотя нам не отказывают, автобусы не приспособлены. Попробуйте, затащите на руках.
По словам Александра Варенкова, в Ангарске проживают около 600 инвалидов-колясочников, а маломобильных – 1700 человек, которые нуждаются в сопровождении. Но реальной помощи нет. Общественники говорят, что поговорка «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» – это про них. Для ангарских инвалидов-колясочников нет такого понятия, как безбарьерная среда, так как барьеры у них на каждом шагу. С помощью ангарчанки Татьяны Проскуряковой они наглядно показали, что даже в центре города инвалидам очень трудно передвигаться, не говоря уже об окраинах Ангарска. Татьяне без малого 50 лет. С детства она прикована к инвалидной коляске. Не двигаются ни руки, ни ноги. То есть она передвигается только с посторонней помощью. В большинстве случаев пандусов для проезда к общественным местам нет. А там, где они есть, одному сопровождающему сложно поднять коляску, потому что конструкции выполнены с нарушениями. Самостоятельно выйти из квартиры инвалиды-колясочники тоже не могут, так как нет приспособлений. Лифты также не предусмотрены для транспортировки инвалидов. Еще одна большая проблема – отсутствие рабочих мест. Ангарчанин Сергей Крюков сам инвалид, у него нет рук, но мужчина разработал конкретный проект, реализуя который можно сделать несколько добрых дел. Речь идет о предприятии по изготовлению энергосберегающих светильников, а также подъемников для людей в инвалидных колясках. И главное, что если бы проект удалось осуществить, десятки инвалидов получили бы рабочие места. Сергей говорит, что обращался в районную администрацию, но поддержки не получил. Например, Татьяна Проскурякова по образованию психолог. У нее есть проблемы с речью, но это не мешает ей проводить консультации через интернет. Она уже много лет реально помогает людям. Однако попытки трудоустроиться в Ангарске ни к чему не привели. По словам ангарчанина Александра Варенкова, они постоянно говорят властям о существующих проблемах, но их не слышат, продолжает Александр Варенков.
Если, значит, принести все бумаги, у меня 700 лишних листов обращений только в этом году за помещением для реабилитации, для физкультуры и спорта, для развития, для нужд инвалидов, свыше 20 обращений. Ответа есть отговорочки. Это невозможно, это потерпит, это через 5 лет, это через 10 и так далее и тому подобное. Финансирование позорное. Выделили огромную сумму на 23 тысячи инвалидов, 21 тысячу рублей в год для приобретения инвентаря.
Активисты обсудили сложившееся положение и решили изменить методы борьбы за свои права. Для начала запланировали провести митинг. На площади в центре города собралось около 40 человек. Во время акции протеста собравшиеся поговорили о наболевшем и обсудили, какие требования необходимо внести в резолюцию. Документ направят властям разных уровней. Ангарчане говорят, что пока они не хотят ссориться с властями, но если их обращение вновь проигнорируют, то они начнут полномасштабную борьбу за свои права. Продолжает Сергей Крюков.
Если власть в ближайшее время не прислушается к инвалидам, ведь мы не требуем ничего сверхъестественного, мы требуем выполнения законов и международных обязательств Российской Федерации, которые у нас элементарно не выполняются, тогда у нас остается только один путь. Мы завалим суды города Ангарска исками к власти, ко всем организациям, и посмотрим тогда, как власти запоют у нас. Потому что у каждого инвалида претензии есть к любой организации в городе, независимо от формы собственности. Потому что фактически в городе Ангарске нет ни в одной учреждении организации нет нормальных условий для приема инвалидов.
Стоит отметить, что на митинг инвалидов ни один чиновник, ни один депутат не пришел, хотя акция проходила в двух шагах от районной и городской администрации. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
И в завершении информационной программы «Время свободы. Новости культуры». На прошлой неделе состоялась мировая премьера 23-го эпизода «Кинобондианы» под названием «Skyfall». В преддверии выхода на экраны нового фильма об агенте Джеймсе Бонде, об истории кинобондианы и эволюции образа агента с писателем Чарли Хингсоном, автором 7 книг о британском суперагенте 007, побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В 2004 году издательство Ian Fleming Publication, принадлежащее наследникам автора книг о Джеймсе Бонде Иэна Флеминга, заказало британскому писателю Чарли Хигсону серию художественных книг о детстве и юности агента 007. Романы были предназначены для детской и юношеской аудитории. За 7 лет Хиксон написал 7 книг о юном Бонде, ставших бестселлерами в Англии и Америке. За время работы над книгами их автор превратился в признанного эксперта в области истории Бондианы. Ряд своих книг он переработал для телевидения. В интервью «Радио Свобода» Чарли Хиксон анализирует причину неувядающей международной популярности образа Джеймса Бонда.
Одна из главных причин, почему Бонд так долго популярен со времени 50-х годов, когда писались романы Йена Флеминга, заключается в том, что характер Бонда постоянно развивался, и каждая инкарнация агента 007 в кино, каждый игравший его актер, соответствовали представлениям и вкусам нового поколения кинозрителей. Образ Бонда в исполнении Шона Коннери полностью соответствовал идеалам свингующих 60-х. В 70-х, когда оптимизм 60-х пошел на спад, в стране проходили антиправительственные выступления и акции гражданского неповиновения, имидж Бонда как правительственного агента с правом на убийство стал неприемлемым для значительной части общества. Это было время экспансии дискотек, знаменитого нью-йоркского ночного клуба «Студио 54», и новый Бонд прекрасно вписался в эту эпоху. 80-е годы принесли с собой политическую корректность и соответствующие требования к бытовому поведению. Бонд любил одну женщину, мало пил и курил и был воплощением всех возможных добродетелей, что, конечно, создавало для агента 007 определенные трудности в работе. Наступили 90-е годы, ставшие эпохой экономического процветания. Богатство и повсеместный рост качества жизни отразились и на образе Бонда. Эти годы отмечены массовым появлением гламурных журналов для мужчин, пропагандировавших фешенебельные места отдыха, роскошные автомобили, костюмы с Savile Row, модные коктейли, и Джеймс Бонд стал символом этой эпохи. Новое тысячелетие ознаменовалось экономическими и политическими кризисами, борьбой с международным терроризмом. В мире стало неспокойно. Был востребован новый образ Джеймса Бонда, и Дэниел Крейг, на мой взгляд, создал образ героя этого времени.
Саймон Уиндер в своей книге «Человек, который спас Британию» объясняет невероятный успех книг и фильмов о Бонде тем, что они стали для англичан чем-то вроде терапевтического средства при лечении возникшей в послевоенной Британии национальной травмы, вызванной утратой статуса сверхдержавы и развалом Британской империи. Вы согласны с этим диагнозом?
Согласен. Первые романы Флеминга, которые он писал в начале 50-х годов, не были полностью фантазиями. Они во многом отражали реальную ситуацию в стране. Послевоенная Британия была депрессивным государством. Существовали карточки на питание, бедность была обычным явлением, Британская империя разваливалась, Соединенное Королевство утрачивало роль сверхдержавы. Этот статус сохраняли лишь Америка и Россия. Флеминг создавал свои романы о похождениях британского агента в обстановке упадка национального духа и острой ностальгии по былым временам. Романы, в которых непобедимый герой, преодолевая невероятные трудности, расправляется с врагами своей страны и доказывает свое превосходство над мировым злом, воспринимались как триумф британского патриотизма и залечивали раны, вызванные упадком британского влияния в мире. Бонд как бы поднимал спущенный «Юнион Джек».
В Британии Джеймса Бонда нередко называют символом британской идентичности. Насколько это оправдано?
Думаю, что Бонд отражает наше представление о том, кем мы, англичане, хотим быть. Его образ — это наше послание миру о том, какими мы хотели бы предстать в его глазах. Элегантным джентльменом с прекрасными манерами, знающим, как победить зло и спасти мир. Трудно сказать, сколько англичан идентифицируют себя с агентом 007 в превосходно сидящем костюме. Конечно, Бонд олицетворяет определенные элементы британской идентичности. Любопытно, что в романах Флеминга, написанных в 60-е годы, Джеймс Бонд, как, впрочем, и их автор, негативно относится к новым реалиям британской культуры, в частности, к членам группы «Битлз», чью музыку Бонд называет слишком громкой, а волосы музыкантов группы слишком длинными. Находятся критики, считающие Бонда фигурой реакционной. Флеминг создавал его во многом по своему образу и подобию. Что касается самого его создателя, то Йен Флеминг был представителем предвоенного высшего среднего класса, который практически не сохранился в послевоенное время.
Говорил писатель Чарли Хиксон, автор книг о Джеймсе Бонде. Наталья Голицына, для Радио Свобода, Лондон.
На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Человек имеет право», которую ведет Марьяна Тарачешникова. На сайте «Радио Свобода» слушайте продолжение дискуссии между руководством радиостанции и правозащитниками. Ну, а я с вами прощаюсь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.